как можно сказать, невзирая на тяжелые погодные условия, вот, мы сегодня собрались с вами через какое-то время нашего перерыва. И, как всегда, начинаем с обозрения событий, которые нам предстоят. Но события закончились, конечно, у нас очень радостные и трогательные. Это и крещение Господне, и, значит, Рождество само. И вот сейчас мы с вами переживаем уже такие события, переживаем дни, когда уже, которые приближают нас к Великому посту. То есть не успел заканчиваться Рождественский пост, а уже нам идут звонки, как бы, от церковной службы напоминания, что скоро начинается Великий пост, потому что вот эта неделя уже у нас будет посвящена, значит, неделя она омытарей фарисеев, по-моему, да, она же здесь, эта неделя, омытарей фарисеев, очки я сегодня забыл, то есть эта неделя, следующая неделя, в нее нет поста, воспоминания о том событии евангельском, когда Господь показывает притчу, говорит о двух людях, которые пришли в храм. Один из них был фарисей, который гордился внешним своим действием, а второй был мытарь. То есть человек презираемый в своем народе, потому что мытари, сборщики налогов, они достаточно нечестно поступали со своими соплеменниками, изымая больше, чем было положено оккупационным властям, римским властям, для того, чтобы жить, значит, за счет вот своего вот похищения, вот этого вот имущества своих, значит, сограждан. И поэтому это были людьми глубоко презираемыми. Но вот как эти два человека входят в храм? Один входит горделиво, другой останавливается. Один, видимо, обращает внимание на собравшихся. И такое обращение его к Богу. Он говорит, что я вот благодарю тебя, Господи, за то, что я вот там то-то даю, такое доброе это дело я делаю, это делаю. Вот. И не за то, что я как прочие человеки, там, хищники, прелюбодеи, и не то, что как вот этот мытарь, который здесь стоит. Вот. Мытарь же, придя, значит, к Богу, никого не видел, ничего не слышал, только взирал на Бога. И бия себя в грудь, говорил такую молитву: «Боже, милости, буди мне грешному». То есть его не занимали чужие грехи, значит, не занимали чужие там добродетели, потому что он их просто не обращал на них внимания. Он молился о себе, и всецело занятый молитвой, занятый собой, своим собственным покаянием. И Господь, обращая пример вот на этот, вот, обращая внимание, значит, собравшихся на эту притчу, он говорит, что вот мытарь более оправданным вышел из храма, чем тот фарисей, который туда пришел. И поэтому в память об этом событии церковь предлагает почитать его странным образом таким. Она отменяет пост в среду и пятницу, потому что чтобы этим внешним деланием мы не гордились подобно фарисею. И поэтому в этот день, в эту неделю, значит, нет поста в среду и в пятницу, это неделя сплошная. Вслед за ней, значит, мы что, находим неделю обычную, а потом уже у нас начинается заговорение практически на Великий пост, потому что масляная неделя, там уже вкушение мяса у нас прекращается. Вообще этот год, начавшийся год, 2007 год, он, конечно, у нас будет более постный, чем предыдущий год. Почему? Потому что мы знаем, что пост Петра и Павла, он не одинаков по времени своему, значит, потому что все три поста, допустим, Успенский, Рождественский, Великий пост, они продолжаются определенное количество дней. А пост Петра и Павла, он зависит от празднования Пасхи, то есть он начинается через неделю после Троицы, а заканчивается всегда в одно и то же число. И поэтому, когда Пасха ранее, а в этом году Пасха будет ранее, она будет 8 апреля, то есть вслед за Благовещением, то и Троица, понятно, смещается в числе, и поэтому пост Петра и Павла будет более протяженный, чем он был, допустим, в прошлом году. Поэтому, значит, вот и это радует, правда? Так, ну и, значит, обращая внимание на особые события этой недели, еще не завершившейся и предыдущей недели. Хочется обратить внимание, что здесь, значит, у нас память святых, таких вот, как-то более почитаются у нас пустынники древности здесь. Ну, тут память будет Антония Великого, память Ефимия Великого, 28-го, значит, память Павла Фивейского, то есть которого, в принципе, считают как бы основателем пустынножительного, значит, такого пребывания. Потому что Антоний Великий, которого обычно считают основателем монашества, а он родился в Египте, и там и подвязался в Египте, в Фиваитской пустыне, значит, египетской, то, значит, Антоний Великий, прожив 70 лет в пустыне, он так и стал думать, что он и первый, кто поселился в пустыне, вообще он начальник жизни. И тогда Господь ему пустынножительской. И тогда Господь ему, значит, сказал, что есть в пустыне человек, который раньше тебя оказался здесь и раньше тебя начал подвязаться. И тогда в поисках этого человека преподобный Антоний двинулся вглубь пустыни, в течение 2 дней он шел. Потом он увидел животное, которое там живет, гиена, то есть это существо, похожее на собаку. Она бежала в определенном направлении, особо, значит, Господь вразумел, он за этой гиеной последовал, преподобный Антоний Великий, увидел хижину, значит, в пещеру такую, которая была загорожена, он подошел к этой пещере и стал звать, значит, что «открой мне, пожалуйста, я знаю, что ты подвижник». И произошла встреча двух этих людей, преподобного Павла Фивейского и преподобного Антония, которого мы называем Великим. И на самом деле Павел Фивейский оказался раньше преподобного Антония в пустыне, он оказался во время гонений там. Вот, прожил он в пустыне 91 год, всегда поражаясь сроком их жизни. Кстати сказать, очень интересно тем, что жизнь-то была такая очень скудная, кажется, нам наполненная трудами, наполненная таким... Пустыня все-таки еще является очень такое серьезное климатическое искушение. Там же это жара, там днем, ночью холодно. То есть очень разряженная обстановка. И люди эти отличались странным для нас, скажем, долгожительством. 91 год он прожил в пустыне. Ему было 113, по-моему, лет, когда он скончался, если я не совру. Я Златоуст, вспоминая Антония Великого, он говорит, что он прожил свои 108 лет, да, 108 лет Антоний преподобный прожил. Он не имел ни одного выпавшего зуба, только они несколько ослабели в деснах, понимаете, вот зубы. То есть человек был такой очень здоровый, крепкий Антоний преподобный. И вот произошла встреча это двух начальников, как бы пустынножительства, память одного, значит, 28-го нового стиля мы отмечаем, а другой, значит, на следующей неделе там преподобного Антония Великого мы будем почитать. Вот это 30 числа, память преподобного Антония Великого. И, значит, вот, и для чего эта встреча произошла? Чтобы Антоний не гордился, что он начальник такой особенного рода жительства, и чтобы он совершил погребение Павла Фивейского, потому что он ему сказал, что он скоро скончается, и чтобы он вернулся и взял одежду монашескую, которую подарил ему Афанасий Великий. И он вернулся, значит, к себе в монастырь, вернулся с этой одеждой, и на втором дне пути он уже увидел знамение, которое ему было дано, то есть много святых, и среди них Павел Фивейский стоял. То есть он понял, что он уже скончался, пришел, он его в живых не застал, погребение его совершил. И потом настолько глубоко почитал Павла, что в особые дни, только в особые дни в праздники или во время служения он одевал одежду Павла Фивейского, которая была сделана из пальмовых листьев, то есть такая одежда из листьев, потому что 91 год прожив в пустыне, он не видел ни одного человека, ни одного лица человеческого. Вначале, видимо, это был очень тяжелый подвиг, а потом впоследствии Господь, подобно пророку Илье, питал его хлебом, который приносил ворон. И вот он приносил обычно половину хлеба, а когда пришел к нему преподобный Антоний Великий, тот целый хлеб ему принес Господь, как еще долю, будем говорить, преподобного Антония Великого. То есть они вместе вкушали этот хлеб, принесенный чудесным образом, принесенный вороном. То есть в этот день у нас, видите, вот в эту неделю у нас память этих великих святых. И вот тут же мы Афанасия вспоминаем, как-то все они связаны в эту неделю, понимаете, которую одежду принес для погребения преподобный Антоний, великого Афанасия. То есть она Вот здесь же мы его почитаем, Афанасия и Кирилла, значит, архиепископ Александрийский, которые особенно подвязались против ереси Ария. Против ереси Ария. Афанасий, значит, архиепископ Александрийский, он присутствовал еще будучи юношей практически на Первом Вселенском соборе. Кстати, слово его было очень весомым. Потом всю остальную жизнь он боролся против арианской ереси. Вот. И вслед за ним Кирилл, который обличал уже не арий, может быть, столько, сколько обличал он Нестория, который там следующий был еретик. Но мы когда-то говорили о существе этих ересей. Арий, значит, не считал Иисуса Христа Богом, отвергал божество Христа. А Несторий, он считал, что это человек рожденный, но получивший особую благодать. Поэтому Божья Матерь называл Христа Родицей, не называл ее Богородицей, человека Родицей называл, или Христа Родицей ее. То есть, и против, и, кстати, за него очень высокое положение. Поэтому значит, Кириллу требовалось большое мужество, чтобы восставать против патриарха Константинопольского, которым являлся Несторий. Ну и здесь в память у нас, значит, еще Ефимия Великого, тоже, кстати сказать, египетского, вот, и многих других пустынников. Ну, что сказать, знаете, вообще о монашестве можно бы сегодня, может, маленько остановиться, поговорить о монашестве. Если это интересно, мы с вами говорили уже, то есть существовало ли монашество до Христа, существовал ли образ жизни такой до Христа, и вообще можно ли считать Антония Великого основателем монашеского пути такого. Но надо сказать, что в каком-то виде вот эта жизнь людей определенной общины, даже по одного пола, будем говорить, мужчин в основном, потому что монашество женского, в принципе, не существовало до христианства. Поэтому и обет Божьей Матери был настолько странным, казался, для тех, кто его слышал. То есть, что она решила сохранить детство ради Бога, она не хотела, значит, выходить замуж. А в народе еврейском это считалось странным, потому что каждая женщина желала послужить пришествию в мир Мессии, значит, Спасителя. Вот. И поэтому обет этот казался странным. То есть женского монашества в принципе как-то не существовало, но существовала такая форма пустынножительского жития, Есея вот она называлась. Но это была секта, кстати, обладающая некоторым тайным знанием. Но они жили обособленно, жили в пустыне. Кстати, вот нахождение так называемых кумранских записей, значит, вот таких текстов, не такого, как Кумрана, там, оно связано, вот, кстати, с Есеями. Но кто об этом не знает, это, знаете, было такое событие в начале 20-го, будем говорить, века, случайно были найдены свитки, такие кожаные свитки, пастух некий набрел на них, вот, овца у него заблудилась, зашла в такие вот пещеру, и там он увидел сосуды большие глиняные, полные свитков кожаных, он их, значит, принес, отдал, значит, обувщику, обувщик увидел, что это кожа старая, понес антиквару, а антиквар увидел, что это какие-то очень древние письмена, то есть древние списки. И так были открыты это собрание рукописей кумранских, вот, которые потом бедуины искали по всей пустыне, потому что за них платили ученые очень большие деньги. Потому что это списки Ветхого Завета, самые одни из самых древних списков Ветхого Завета, которые составили вот эти люди, проживающие в пустыне, которые назывались Есеи. Это была секта такая, ветхозаветная секта. По некоторым сведениям, эти люди обладали даже тайным званием, то есть оккультными знаниями пользовались, жили обособленно, жили только мужчины. Вот, в их поселениях найдены, значит, там и общие столовые, общее проживание. То есть там был какой-то прообраз, может, такой жизни отшельнической ради какой-то цели. Но христианское монашество, оно создает несколько другую форму уже, другую форму создает. То есть там было отвлечение, отказ как бы от мира ради какого-то служения. Но здесь, в христианстве, значит, вот как мы всегда сталкиваемся с главным православным утверждением, что у нас не может быть достаточности для спасения, понимаете, да? То есть это в мире, допустим, западном, там достаточность спасения, там ты вот приходишь в церковь, ты молишься утром и вечером, ты соблюдаешь какие-то дела, там делаешь милостыню, маленько совершаешь, вот, и этого достаточно. христианство это, если сравнить образно, это скорее путь такой, сравнивать с путем скалолаза, может, потому что не может он остановиться. Поэтому он должен все время совершать восхождение, должен больше и большего требовать. Потому что человек, чем больше приближается к Богу, тем больше обнаруживает собственное недостоинство. Это требует от него все больше усилия. И как святые чем от нас отличались, то в конце жизни их подвиг усиливался, понимаете, усиливался. То есть они более становились, более серьезные брали на себя молитвенные правила. Молитва их становилась непрекращающейся. И поэтому вот именно на этом строится и образ христианского монашества. Потому что когда, по слову одного историка церкви, кончилось время мученичества кровного, то наступило время бескровного мученичества, то есть время монашества. Именно с монашеством связан девиз вот этот христианский «Отдай пот и кровь, и тогда получишь дух». То есть вот эта воля, которая стремилась к Богу, она требовала особого подвига, особого такого стеснения в своей жизни. Но это был особый образ еще не только внешних таких дел, а это было прохождение вот это через пустыню. Прохождение через вот такое утеснение своей жизни до того, чтобы снять свою старую кожу, как снимает змея, понимаете, свою старую шкуру, чтобы обновиться. То есть настолько тесная жизнь, без внешних впечатлений, жизнь по послушанию, жизнь, значит, связанная с большим трудом, с молитвенным правилом. То есть очень тесная жизнь, выбранная добровольно, выбранная добровольно. Павел Фивейский как бы удаляется в пустыню под угрозой гонений, потому что, знаете, у него была сестра, и у них было с сестрой общее имение. И они разделили ее поровну, и тогда, значит, муж этой сестры, зять преподобного Павла Фивейского, он решил поступить очень так по-язычески, он решил предать своего, значит, как его, Шурин будет он ему называться, да, для того, чтобы получать его имение. Для этого выбрал способ просто доложить, что он христианин. Тогда было гонение. И вот Павел Фивейский, чтобы не ставить его в такое положение предательства или то, что он, значит, там какие-то условия, он удалился в пустыню, еще юношей. Антоний, преподобный великий, уже уходит в пустыню совершенно без внешних, кажется, причин. И он основывает такую форму жизни, которая называется отшельнической жизнью, которую потом стали называть скитской жизнью, поселения стали называть лаврами, потому что лавра – это большое поселение монашеское. Антоний уходит в пустыню, начинает свой подвиг, выбирает для этого определенное место, не очень далеко, еще поначалу от города. То есть как бы он постепенно удаляется в пустыню, понимаете, вот все по мере своей. Потому что мы знаем из жития святых, как одному из отцов была мысль, значит, отставить келью и идти жить в пустыню просто. И тогда он, чтобы побороть свой помысл, вышел, ходил из кельи в течение дня, и помысл ему говорил, знаешь, вот иди там так жарко, иди там в келью отдохни, ты снова потом выйдешь, будешь ходить. Он говорил, в пустыне нет кельи. Вот. Кому говорили, иди поешь там, посиди. Он говорит, нет, в пустыне питаются травами. И так, помучив свой помысл, Маленко сказал, не можешь жить в пустыне, вернись и сиди в келье. И вот в преподобном Антонии мы видим такой же рассудительство. То есть они сразу удаляются далеко от жительства. И более того, договариваются с одним горожанином, который ему доставлял некоторые съестные припасы поначалу. Но какую ревность мы в нем видим, потому что, знаете, вот один случай, только помню, ну, не один случай, а просто он очень яркий случай. Там много искушений Антоний претерпел, конечно, и блудных помыслов, и нападений бесовских, и чего только там не было. Но и один раз он был избит, практически избит бесами, так очень сильно избит, что он практически мертвый лежал на голой земле, на шкере. Это мы уже говорили, $300 у кого-то лишних. Вот. Значит, вот... в келье лежал, значит, избит. И вот этот человек, с которым он договорился о том, чтобы он ему приносил продукт, он приходит, находит Антония практически бездыханного, положил его на ослика, привез его в селение и пошел готовиться к его погребению, то есть, чтобы там купить все необходимое для погребения. Когда он вернулся назад, то увидел, что Антоний несколько пришел в себя, и главное, самую первую фразу свою Антоний преподобный говорит ему, «Не вези меня назад». Вот как назад? Но тот, значит, выслушал все-таки требования, повесил назад. И Антоний, вот лежа на полу, значит, в своей хижине, закричал: «Бесы, это я, Антоний, я вернулся». То есть вот такая ревность, значит, вот такая по Богу, его подвиг очень суровый, все постепенно удаление в пустыню его, что вокруг него стало собираться братья стали собираться, и образ жизни такой был. Они жили на расстоянии, так строили свои хижины на расстоянии одно от другое, и каждый питался своими трудами, то есть никто не имел ничего общего, а общего не было там еще. То есть каждый питался то, что имел, к себе приносил, каждый питался своими трудами, вот, этим жил. Потом, значит, появляется другой образ жизни, несколько иной, будем говорить, образ жизни. Это его получает Пахомий уже великий, понимаете, преподобный Пахомий великий. Он основатель несколько другого вида жительства уже. Но что кратко сказать можно о преподобном Пахомии. Я когда-то уже останавливался, когда мы говорили о способах обращения людей ко Христу. И вот преподобный Пахомий великий был воином. И вот это воины проходили через многие селения, не имея никакой помощи от жителей. Очень изнемогали, значит, вот там уже питание, что-то там снабжение их оскудило. И вот они приходят в одно селение, где им полностью оказывают всякое довольство. Там воду им дают, которая очень ценна, значит, на Востоке. Дают им пищу, дают им кровь, там, значит, дают им какое-то такое необходимое все для проживания. И они, уходя из этого селения, Пахомий спрашивает, значит, это кто? Ему говорят: христиане. И у него сразу такое загорается, значит, желание стать христианином. Такое ревностное такое желание такое стать христианином по примеру этих людей, которые он видел. Живой пример, как люди живут, понимаете, да? И он удаляется в пустыню. Он несколько другой образ монастырской жизни, он является основателем этого жизни. Это называется киновия. Киновия называется. Вот. То есть общежительный монастырь. Есть предание, вернее, оно существует даже в церковной традиции, что устав этой жизни Пахомий Великий получает от ангела. От ангела получает. Здесь совершается несколько иной совсем жизнь. Здесь человек ничего не может называть своим. То все, что он имеет, принадлежит общежитию. Он ни к чему не прилепляется. Вот. Но это, знаете, пародия на такую жизнь, если сказать там, все вокруг колхозное, все вокруг мое, или наоборот, ничего моего, и тогда нет небрежности, такого там совершенно не было. Там каждый человек берег от достояния, понимаете, монастырское, а достояние было какое? Все трудились, из одежды было такое, значит, одежда без рукавов, такая вот льняная под низ одевалась, вот. Длинная сверху, значит, такая небольшая мантейка одевалась, шапочка из волоса сплетенная, значит, вот и сандалии на ногах. Вот практически вся их одежда. Спать ели, значит, один раз в день ели с маслом в субботу и воскресенье, и два раза ели в субботу и воскресенье. А так в основном фасоль, хлеб, овощи, масло, значит, ну и маленько сыр ели, когда можно было, там молочные какие-то. Работа очень серьезная. Спали, ну, не более 4 часов, во всяком случае, понимаете, вот, спали не лежа, ни в коем случае не раздеваясь, спали в креслах, вот, в таких вот, немного облокотившись, вот. И знаете, вот, я как-то говорил об этом, и спросил, значит, вот там некоторых людей, с которыми я об этом говорил, думаете, сколько, говорю, было людей, значит, в Кинове, монахов, собрано святым великим Пахомием, значит, вот. Они говорят, ну, наверное, человек 100, ну, там, может, ну, 50 таких вот, яростных таких, понимаете, вот, людей. Знаете, при жизни Пахомия Великого у него уже в монастыре было более 10 000 человек. Вот. А по смерти его, значит, было там уже 50 000 монахов, понимаете? Вот. То есть вся пустыня в это время горела ревностью по Богу. И знаете, какое там было устройство, что вот во главе всего вот этого киновального жития общежительного стоял один старец, один духовный наставник, которым являлся Пахомий Великий, по образу этому потом другие. Потом монастыри имели своих игуменов, имели там разделение 26 ступеней монашеского восхождения, так было, да? Вот, каждый имел своего наставника, потому что не сразу, значит, человек может начать монашескую жизнь, для этого нужен переходный период. Человека не скоро подстригали уже в монашество, его, значит, ждали искуса, проходил человек, проходил до 3 лет, более 3 лет, значит, готовился он к тому, чтобы принять постриг. Вот, и когда он уже полностью был готов к тому, чтобы это принять, тогда, значит, вот, уже совершался над ним монашеское пострижение, это он уже отсекал полностью свою волю и предавал себе волю, значит, свою, вот, для того, чтобы лечь правление, то есть предавал ее духовному отцу. То есть это образ был общежительного монастыря. Кстати, тот образ жизни, который потом вводит на Руси преподобный Сергий Радонежский, который имел на это особое благословение, значит, патриарха Константинопольского. Что тоже вот эта жизнь, когда каждый сам по себе, каждый сам за себя, она не является идеалом монашеской жизни, понимаете, не является. Это в этом случае и больные, немощные могут остаться без надзора, те, которые все полностью себя отдали монастырю, вот, полностью жизнь отдали себя, значит, монашеской. Так вот, потом прилепление к любой вещи, как мы читаем в поучениях преподобного Аллы Дорофея, там, значит, Досифей, если он имел привязанность к ножу, да, нож был очень удобный, который он нашел, он нужен был с хорошей ручкой, и можно было пользоваться, то, видя его привязанность к вещи, чтобы он не стал рабом вещи, ему преподобный Алла Дорофей говорит: ты больше не прикасайся к этому ножу, оставь его, потому что он хорош, он нужен для послужения, но ты к нему не прикасайся, чтобы не прилепляться сердцем ни к чему в этой жизни. И поэтому вот образ общежительного монастыря был несколько другой образ, расходящийся несколько с преподобным Антонием Великим. Но потом монастыри стали образовываться и в Палестине, и основателем такого монастыря, который потом называется обитель неусыпающих, стал называться, является преподобный Савва Освященный, или Освященный, как его еще говорят, Савва. То есть именно вот монастырь Савва Священного в Палестине, он является началом вот такой монастской жизни в той области. Почему он назывался обитель неусыпающих? И потому что там служба велась почти практически не прекращаясь в течение суток. И вот это положение, что служба не прекращается в течение суток, и положило начало главному такому, может быть, уставу церкви, уставу о богослужениях. Понимаете, вот потому что из именно монастырей, из обителей неусыпающих, выходит первый церковный устав. То есть разделение службы на вечернюю, на утреннюю, там еще на какие-то такие основные службы. То есть это все устав церкви выходит из монастыря, выходит из монастыря. То есть в монастыре он начинает появляться. Вот. То есть вот монашество и его жизнь. Значит, потом монашество, конечно, несколько развивалось, там Иерусалимский устав. Потом, когда в Иерусалиме погнали, значит, людей, и интересно такое понятие чудо, чудесно, много чудесного, значит, в истории нашей церкви православной. И там вот, значит, вот, когда уже совершенно они не могли там оставаться, оказалось что, что студит, под Константинополем такой был знатный человек, студит, он построил монастырь и только ждал монахов. Какие же монахи поселятся в монастыре? И когда этим монахам стало тесно, значит, в Иерусалим, от того, что там сильно очень притесняли, они в полном составе переехали в тот монастырь Константинопольский, студитский монастырь, который их уже ждал, понимаете, да? Вот, и потом монастырь потом стал, вот несколько таких уставов мы знаем, службы, значит, Иерусалимский устав богослужебный, студитский устав, который был назван по имени вот этого студита, монастыря студитского, вот этого, под Константинополем. Но, знаете, сейчас мы, может, с пренебрежением относимся, может быть, к Западу, но там тоже были достаточно, значит, вот это подвижники такие, вот, которые основали западное монашество, до, имея в виду, до отпадения католиков от православия. Вот, до сих пор существует орден бенедиктианцев. Бенедикт был человек святой, конечно. Церковь его почитает, преподобного Бенедикта. Это 4 век. Знаете, он в 8 лет ушел из дома в монастырь, сам ушел. Еще более себе нашел под какого-то наставника, и жил в пещере. 12 лет ему было, когда он поселился в пещере, жил в пещере, вел такую суровую жизнь, понимаете, что вообще трудно себе представить настолько аскетическую жизнь, вел этот ребенок, понимаете, Бенедикт преподобный. Вот. Но он что, Бенедикт, знал, что на Западе, западная церковь, она не понесет таких подвигов, которые несут на Востоке, понимаете, вообще. Запад был, надо сказать, более спокоен, там, он был спокоен и от богословских споров, он был непонятен, поэтому не затрагивало по богословски. Вот Восток, значит, вот, который мы называем Восток, там, Сирия, значит, Византийская империя, значит, вот Антиохия, это Сирия, Византийская империя, Палестина, там, Африка, Северная Африка, там, Александрия. И огромные нападки шли, значит, все время ереси, потому что там очень развитая была философия языческая, очень много нападок, и поэтому приходилось вот с кровью отставить истины христианские. Запад более тихо жил, потому что там так и не осталось недоразвитым богословием, будем говорить, сказать так. Вот. И вот эта жизнь монашеская, тесная, которую знал Бенедикт, которую он сам мог вести, она, конечно, была для западного человека неприемлема, по его мнению. И он создает другой несколько монастырь, другого типа, другого устава, где самое главное было вот, послушание, изучение Священного Писания, труд посильный и мера, такая мерность во всем, понимаете, мерность. Потом эти монастыри превращаются в монастыри, миссионерские монастыри, они начинают заниматься даже светскими науками, они занимаются проповедью там, всем прочим. То есть это были монастыри несколько другого, типа западного, типа более легкого, будем говорить, по жизни подвижнической, но такие мерные. То есть они жили в меру Запада, они уже там не сильно ограничивали, может быть, себя, такой крови уже не проливали на своих подвиг, но они больше были расположены к служению, как-то ближнему, служению мира для проповеди, понимаете, так вот, устройство такой монашеской жизни. Вот западное монашество мы имеем в виду. Ну, которое существовало до определенного периода, оно дало несколько святых, но, значит, вот церкви православные до их отпадения, значит, вот уже в начале XI века, даже более ранее, может быть. Ну и что о монашеской жизни еще рассказывать, или это для нас чужое такое, нет? Вопросы, во всяком случае, до сего момента, может быть, какие-то есть? Да, да, то есть это насильник это Студитского монастыря, вот, вот. Он не Студит сам был, это имя Студит, он создал монастырь, а Федор Студит уже по месту нахождения в Студитском монастыре, это недалеко от Константинополя.
Можно сказать, что Федор Монах был пьян пустынником?
Ну, отшельником в какой-то мере, пустынник, да, был, да. Пророки были, ну пророки, пророческие школы, конечно, там, да. Но я имею в виду население именно в пустынных местах, вот в таких вот далеких от городов. Это вот начало там вот такое вот. Да. Но Иоанн Предтеча, да, конечно, он жил в пустыне, да, и вышел на проповедь. То есть, на самом деле, он образ монашества тоже является. Я несколько упустил этот момент. Вот. Ну и потом, значит, что происходит, значит, что вот этот образ жизни, он становится достаточно привлекательным. Кстати, чего бы там, казалось бы, привлекательно? Вот желание подвига было большое, понимаете, желание подвига ради Христа. Ну и жизнь достаточно тесная такая была, монашеская. Но и в то же время привлекательно. Привлекательно именно наличием вот этих людей, которые, значит, могли показывать пример. Пример своей жизнью, пример, значит, своим словом, потому что слово их обладало силой. Знаете, мы уже когда-то говорили с вами, в чем сила слова, не в какой-то логике, не в рационализме, а сила слова в жизни, понимаете, вот как преподобный Амвросий, наверное, Оптинский говорил, что никогда не учи тому, чего ты не делаешь. Вот. И вот именно опыт отцов, он и был тем силой слова и обладал, потому что это была вся их жизнь. То есть она настолько была, совпадала с их словами, а слова они говорили очень скупо, но слова эти западали в самое сердце, потому что у них был опыт, у них была сила и духа. Ну и надо сказать, знаете, что вот чудес много тоже совершали эти люди. Очень много таких чудес очевидных для проповеди евангельской. Исцеление больных там, другие всякие вещи. Но они совершали их как? Они совершали их мимоходом, как бы, по надобности, понимаете, совершали их. Вот. Как нам рассказывается об одном святом, который, кстати, тоже на этой неделе, наверное, почитается. Вот. Так, кто же это был? Сейчас, наверное, вспомню. По-моему, здесь он там. Знаете, что получилось? Что он шел, святитель. Шел, и, значит, трое нищих решили образом определенным обогатиться, иметь от него деньги. Один лег, притворился мертвым, они подошли к нему и сказали: знаешь, вот дай нам деньги, чтобы похоронить нашего товарища, вот который умер. Нам нет, у нас нет денег на погребение. Он им дал определенную сумму, а они вернулись к нему, сказали: ты что тут лежишь, вставай, давай пойдем там, значит, пропивать эти деньги, которые мы добыли. А он, оказывается, умер. Вот. Умер. Им деньги тоже нужны были, только уже, получается, на погребение. И они тогда побежали за этим святителем нашим, значит, и кричать ему, значит, стали, что вот смотри, что случилось, мы хотели пошутить, и все. И он по милосердию вернулся, знаете, воскресил этого мертвого. Вот. То есть не делали они, или как вот Павла Послушливого, значит, преподобный был тоже Павел Послушливый, и в доме жил один бесноватый. И все знали, что они просто если пригласят его, значит, для исцеления бесноватого, он никогда не придет. То, что тщеславие, это было самое главное, с чем боролись эти пастыники, подвижники. Тщеславие, гордыня, это же страсть, они с ними боролись. Вот. И тогда они решили просто в дом его для молитвы пригласить, как бы для молитвы. И он зашел в коридорчик, и бесноватый выскочил, ударил его по щеке, он подставил ему другую. И бес сразу, значит, оставил его и выскочил, знаете, да? Вот. Даже, знаете, вот интересно, в древней Патерике читаем много случаев таких, как тоже братья знали, что один из преподобных, находящийся в пустыне, он обладает большой силой молитвы и всего прочего. И вот когда умер один из людей, они его, значит, зная, что он может его воскресить или исцелить, там, или что случится, они так верили в его силу, понимаете, они посадили его на его место в церкви. И он, подойдя, значит, мимоходом, я говорю, что как бы иллюстрируя то, что они совершали чудеса, не задумываясь, то есть порой. Он маленько его прикоснулся к нему: что ты сидишь, что ты иди, вставай, иди. И тот встал и ушел. То есть много таких вот случаев, которые они как бы совершали, даже не задумываясь. И очень бежали вот этой вот славы человеческой, бежали, потому что когда становились известны, сразу уходили. Старались спрятаться вот от людей, старались вот быть наедине с Богом, потому что слава человеческая совершенно, она такая, знаете, вот опасная, очень опасная вот слава человеческая, и мало кто может перенести, понимаете, вот безвредно для себя. И вот даже преподобный Иоанн Лестничий, более позднее такое монашество, когда он говорил назидание братьям, и потом братья стали говорить, что он делает это по тщеславию, он замолчал, целый год ничего не говорил, понимаете, пока его неубедительно уже не стали просить о том, чтобы он начал говорить, потому что он решил потерпеть. Другие способы существовали, вот как вот подвиги стопников, допустим, и один из стопников уже построил большой столб, на этом столбе подвязался. Но столб, это, знаете, не, я же говорю, это не то, что мы видим себе, это вот телеграфный столб, а на нем человек стоит, понимаете, или такой. Нет, это были такие башни, только очень узкие, тесные башни такие, которые были построены. Вот, и была площадка наверху, где подвижник подвязался, там у него была небольшая келья, может, когда он отдыхал даже немножко, вот. И вот к одному столбнику, который стал так вот очень сильно молиться, слава человеческая вокруг него стала накапливаться. И братья сказали: пойдем скажем ему, сойди со столба. Если не сойдет, то по гордости стоит там. А если скажем, значит, он, значит, я говорю: брат, давай спускайся, хватит. Мы решили, что тебе не хватит стоять на столбе, давай иди вниз. И он стал спускаться, они так: нет, давай, возвращайся назад, там будь. Понимаете, вот, то есть, главное, против чего святые уходили бороться в пустыне, это были страсти. что мы обращали же наше внимание на то, что вот эта жизнь монашеская, без внешних, значит, впечатлений, она очень обостряет внутреннее человеческое, то состояние, в котором человек пребывает, вот. Что не имея вот этого вот внешних своих раздражений или еще чего-нибудь, он обращается на внутреннее. Вот как пишет об этом преподобный Авва Дорофей, вот, что он говорит: приди ко мне, я посажу тебя в келье, и ты ничем не развлекайся, даже не молись, не занимайся трудами, ничем, и ты увидишь, что будут делать с тобой страсти. И когда человек удалялся от мира, значит, удалялся от внешних развлечений каких-то, то он внутри сердца себя находил много-много врагов, противников, с которыми он начинал бороться. Вот. И дело это обычно, конечно, по наставлению более мудрого, более опытного человека, которого он находил, старца. То есть, потому что доверие своей воле, всегда, доверие своему разуму всегда считалось ошибочным. Потому что, знаете, вот, ну, есть такая болезнь, которая называется дальтонизм, да, там дальтоники есть люди такие. Вот, он не названный по имени одного известного ученого, Дальтона. Потому что он однажды в собрание ученых пришел в красном костюме пришел, и когда ему стали говорить, что что-то как-то там, вначале, ну, люди же все воспитаны, все-таки ученые-то, может быть, вот, они не стали ему сразу говорить, а потом как-то сделали замечание, тоже в красном пришел. Он говорит: да вы что, такой хороший изумрудный зеленый цвет. То есть это болезнь, когда человек один цвет видит по-другому. То есть ему кажется красным, зеленым, там, зеленый, еще каким-нибудь. Здесь просто черно-белое видят, понимаете. Вот, то есть у них цвет совершенно отсутствует у многих. И поэтому, значит, вот эта болезнь, мало ли, что ты доверишься своему разуму, а это может быть и не зеленый цвет, правда, а красный, а ты побежал куда-нибудь. И поэтому вот люди спрашивали, бывало там в своей жизни, вот особенно в духовной жизни, спрашивали более опытных. Как я правильно понимаю? Нет. Существовала такая традиция, вернее, такая практика откровения помыслов, что вечером послушник приходил к старцу, открывал ему помыслы, которые его смущали в этот день, значит, и тот каким-то образом разрешал его помыслы, называл черное черным, а белое белым, понимаете, вот, или давал ему какие-то средства для исправления, то есть говорил: то-то, то-то надо поделать. И видите, как сказать, сила-то бесовская в чем зиждется и в чем она содержится? В том, что человек остается, когда один на один с собой, он с собой-то один не остается, понимаете, да? Он остается один на один с мыслями, с помыслами, как их в аскетической практике мы называем. То есть к нему приходят мысли, предложения различного рода, и он их начинает разбирать, беседовать с ними, понимаете, да? Вот. И когда он долго скрывает что-то, надеясь сам на себя и не обличая вот этого какого-то вкрадчивого к нему воздействия, то он может очень часто вступать вот в беседу с падшими духами. Как один из подпизников древности преподобный, он тоже, имея духовное зрение, увидел, значит, как падший дух идет в монастырь. Ему говорит: неужели тебя тут кто-то приветствует? Он говорит: да есть тут один брат, как увидит, меня крутится, как мотовило, понимаете. То есть он и крутит им, как хочет, понимаете, тем падший дух. И тогда старец прозрел, кто это из братьев, пришел к нему в келью и осторожно, очень осторожно стал с ним разговаривать: как ты живешь, брат? Он говорит: да вот твоими молитвами мне все хорошо. То есть он не рассказывает даже никакого помысла, но какими-то словами он смог его убедить, разговорить, и тот ему показывает, что у него такие-такие мысли, там, вот, там всякое там искушение такие он выдерживает, понимаете, да? И старец опять сидит на входе в монастырь, и уже идет этот падший дух из монастыря, ругается, так все прочее. Он говорит: ну а что стало со твоим другом? Да был тут один, да и тот развратился, говорит, не хочет со мной беседовать. То есть когда помыслы вот эти открываются, то есть все прячется в тайниках, понимаете, вот. Все скрыто происходит. Обычно бесовские все воздействия, смотрите, вот как человек совершает любой грех. Ему кажется, что во всей вселенной его никто не видит, никто его не слышит, что кажется, что грех его совершает совершенно невидимо, понимаете. И у него настолько наступает такая слепота, но вы, наверное, сами были свидетелем таких происшествий каких-то, что ему кажется, что вообще вот никто его не видит, он сам один остался на всей вселенной, и он вот это делает, понимаете, да, ну совершает какой-то грех. Ну а совсем-то это же не так. Обычно все его грехи, то есть духовная слепота настолько обрушивается, что, кажется, все уже знают о том, что происходит. А он все думает, что никто не догадывается. Понимаете, да? Вот. Если уж не взять, конечно, во внимание то, о чем говорит нам апостол, когда говорит, что каждый имеет облако свидетеля, то есть падшие духи вокруг человека окружают, и ангелы свидетельствуют, и Господь здесь, понимаете, вот. А человеку кажется, что он остается один, вот.